Тема, о которой я хотел бы сегодня проповедовать, называется «Что не является страхом Господним?». Вы знаете, что всякая ценность может быть в материальном мире, имеет опасность спровоцировать появление подделки. Есть хороший товар, хорошие предметы, предметы искусства, и появляются параллельно подделки. Пророк Исаия говорит о хорошем времени в Израиле, о том, что в это время страх Господень будет сокровищем израильтян. Если страх Господень является сокровищем, значит, у сокровища, как у всякого сокровища, у страха Господня тоже есть подделки. Об этом вообще Библия говорит очень много, и мы слышим проповеди насчет страха Господня. Я тоже считаю, что это одна из основных тем, которая должна звучать в Церкви Христовой, потому что страх Господень – это то, что ограждает духовную жизнь каждого человека. Легко отличить страх Господень от страха пред людьми. К примеру, когда человек из-за страха перед угрозами, из-за страха перед людским мнением начинает делать то, что он не считает правильным, или начинает поступать вопреки своей совести, и, как написано, страх перед людьми ставит сеть. Есть страх перед завтрашним днем, страх перед обстоятельствами, перед неопределенностью, и христианам тоже легко отличить этот страх от страха Господня. Есть даже страх, который, бывает, люди верующие испытывают и перед самим сатаной, над тем, что он может совершить их в жизни, или буквально бывает страх, что он может явиться, ну и никто не рад тому появлению, которого называет Библия источником всякого зла на земле. Но проблема начинается тогда, когда мы с вами видим или стремимся к чему-то, что, как по нашему пониманию, является страхом Господним, но вместо этого враг подает нам что-то ненастоящее. И это ненастоящее не имеет того эффекта, который Господь желает видеть в нашей жизни. И я не раз говорил, встреча с подделкой зачастую отбивает желание искать оригинал или искать настоящее. Человек думает, что всегда вот такое и есть. В последнее время я вообще никогда сильно не любил конфеты, вот, а в последнее время стали появляться такие, вы все, наверное, знаете, значит, в советское время у нас были каракумы, маски, ласточки и еще какие-то штуки, которые в Новый год россияне выставляли на стол и отмечали праздник. Ну, кто работал в магазинах, ел их чаще. И вот я так конфеты не любил, но когда вместо таких желтых лимонных шариков или подушечек, или дешевых карамелей появлялись каракумы, маски или ласточки, то как бы они немножко так это вроде пользовались у меня спросом. А в последнее время, значит, я по старой памяти еще мозг где-то сохранил эти воспоминания, значит, что-то так возьмешь, ласточку не то, каракум не тот, и маска не та. И мне показали потом, что на вот этой вот, на этом фантике написано: ласточка-то ласточка, только лесная, а каракум пустынный, и маска театральная. И вот эти маленькие названия позволяют производителю производить эти конфеты с другими ингредиентами, далекими от того, что было раньше. И в духовной ценности очень часто претерпевает что-то подобное, когда мы не замечаем и думаем, что вот это то, к чему Господь призвал нас стремиться, то, чем призвал нас обогащаться, а потом обнаруживаем горький привкус разочарования в нашей жизни. И поэтому сегодня мне хотелось бы смотреть Священное Писание вот, в практику христианской жизни, для того, чтобы мы могли действительно обогащаться настоящим страхом Господним, а не то, что является его подделкой. Мы должны понимать, что одну вещь, страх Господень всегда производит доброе. Страх Господень никогда не запускает в жизни человека отрицательные, разрушительные процессы. И если мы, как нам кажется, обогащаемся страхом Господним или имеем его в избытке, но наша духовная жизнь разрушается и приходит в упадок, мы должны понимать, что нам что-то нужно пересматривать. Потому что Божий страх, он только созидателен, только взращивает внутреннего человека, но ни в коем случае не разрушает его. Короткое и ясное определение страху Господня, я думаю, достаточно обобщающее, хотя об этом много сказано, но я думаю, самое лучшее и четкое написано: страх Господень – это ненавидеть зло. Страх Господень – это внутреннее, правильное, ориентированное на Бога чувство в человеке, которое разделяет все существующее вокруг него поступки, решения, действия на запрещенные и дозволенные Господом, на праведное и неправедное, на честное и нечестное, белое и черное. Это внутреннее состояние или внутреннее чувство в человеке, вложенное Господом, подкрепляемое и взращиваемое Священным Писанием, которое дает человеку нужный сигнал. И Библия говорит, что мудрость не может быть без страха Господня. Написано, что начало мудрости – это страх Господень. Невозможно принимать мудрые, правильные, дальновидные решения, если человек в жизни, согласно с Богом, не определился, что для него является злом и что является добром. Если на этом уровне добра и зла происходит путаница, или человек позволяет себе вольное толкование, и о том, что Бог говорит, это грех, человек говорит, это позволительно, о том, что Бог сказал, это плохо, человек говорит, это хорошо, о том, что Бог говорит, это хорошо, человек говорит, это плохо. Если на этом уровне возникла путаница, в этом фундаменте, в этом основании, значит, дальше строение будет кривобоким и обязательно уязвимым к разрушению. Начало мудрости – страх Господень. К примеру, принимаются какие-то законы на любом уровне. Сегодня люди дискутируют, спорят по поводу того, нужно ли узаконивать эвтаназию. То есть, когда человек болеет, и помочь ему скорее перейти в иной мир, для того, чтобы он не мучился. Почему происходят эти споры? Потому что люди не имеют в основании законов страха Господня. Когда мы обращаемся к Священному Писанию и видим четко, что Бог не дал нам права отнимать жизнь, которую мы никому не можем дать, мы уже не спорим на эту тему. Люди обсуждали в свое время узаконивание абортов, вычисляли плюсы и минусы того или иного решения, легализовать или запрещать. Почему происходят эти споры? Потому что люди не имеют основания страха Господня. И если бы они читали Священное Писание и верили в него, они бы знали, что этот вопрос обсуждению не подлежит. Нельзя отнимать жизнь ни у кого, ни на каком основании и ни под каким предлогом. Обсуждаются в странах вопросы, где-то уже принято решение в пользу того, чтобы узаконить проституцию. Они облагаются налогами, бюджет города или страны получает прибыль. Может быть, тоже, не может быть, а точно этому предшествовали споры, дебаты. Почему? Нет в основании страха Господня. И все решения, которые принимаются вопреки Священному Писанию, они заранее обречены на то, чтобы разрушать ту страну или тот город, где эти законы были приняты. Поднимаются вопросы о том, чтобы легализовать продажу наркотиков, и есть страны, где это узаконено. Принимаются законы о том, чтобы регистрировать однополые браки, и есть страны, где не регистрируются. Почему принимаются эти законы? Потому что нет в основании их страха Господня. Люди отвергли божественную систему разделения всего на добро и зло, и кривизны пошли дальше. То же самое касается и жизни каждого человека в отдельности. Если ты являешься христианином, который обсуждает и взвешивает и рассматривает варианты, запрещенные Господом, значит, ты не являешься человеком, боящимся Господа. Боящийся Господа, когда ему предлагается то, что Бог не позволяет, не разрешает, он этот вариант не рассматривает. Он знает, что здесь не может быть мудрости, где нет Господа. Не может быть мудрости там, где нет божественного одобрения, где нет Божьей печати и Божьего согласия. Там может быть только глупость, безумие и разрушение. И Господь сказал о многих людях такое, что, называя себя мудрыми, обезумели. И это действительно происходит так. Когда мы ставим свой ум выше Господнего ума, мы обречены на полнейшее безрассудство и безумие. И когда человек полагает в основание своей жизни страх Господень, это начало, это шанс, это точка отсчета, что он, может быть, будет мудрым человеком. Почти каждое молодежное служение, когда мы молимся за нужды, наши студенты, учащиеся просят помолиться за учебу, что Бог дал мудрости в учебе. И мы время от времени напоминаем, что основанием для вашей мудрости должен быть страх Господень. Мы не можем молиться, чтобы Бог вам дал мудрости, если вы ведете греховный образ жизни, потому что для вашей мудрости нет основания, нет фундамента. И бесполезно молиться о неспослании мудрости, если вы Господа не боитесь. И в таких случаях всегда вспоминается пример Даниила и трех его друзей, которые отказались кушать идоложертвенную пищу, и потом написано в Священном Писании, что в результате такого почтения перед Господом, благоговения перед Его заповедями, они стали мудрее всех, кто обучался в той академии, где их обучали. Если сегодня в жизни нашей, я повторяю, мы рассматриваем варианты, связанные с запрещенными Господом действиями, мы люди, которые не имеют понятия о страхе Господнем. Я хочу прочитать одно место, очень мне нравится, это Бытие, 31 глава, 12 и 42 стихи, два стиха прочитаю. Это история, когда, кто читал Библию, знает о Якове, он работал 20 лет на своего хитрого, очень хитрого дядю. Это был непревзойденный по хитрости человек. Он хотел, чтобы его племянник работал у него очень много, эффективно, и иметь максимум прибыли с него. Яков в прошлом имел горький опыт, когда он поспешил вперед Господа, и горько за это поплатился. И когда он видел, что делает над ним Лаван, Яков тоже не был глупым человеком и понимал, что его многократно обводят вокруг пальца, водят за нос, и он понимал, что это его труд используют, эксплуатируют несправедливо, и кто-то на нем наживается. Но почему-то Яков не позволял себе предпринять каких-то действий. И однажды Господь сказал ему, в 12 стихе написано, Бог ему явился и говорит, я вижу все, что Лаван делает с тобою. Братья и сестры, всякий раз, когда вы чувствуете, что кто-то, как мы можем выражаться, на нас ездит, кто-то сел нам на шею, и нам хочется дать выход внутреннему революционному напряжению, вспомните слова, которые Бог сказал Якову, я вижу все, что делается с тобою. Я вижу, что делается с тобой в семье, на работе, в институте, в училище, с соседями. Я вижу все, что происходит. Какой вывод из этих слов? Если Бог видит все, значит ситуация под контролем, и мне не нужно предпринимать действий, которые Господь мне не дозволяет. Он видит, Он знает, Он контролирует. И 42 стих говорит о том, когда Яков уже ушел из этого места, и догоняет его Лаван, и говорит, зачем ты ушел, и так далее, и так далее. И тогда Яков говорит, ты 10 раз переменял награду мою, и если бы не был со мною Бог, отца моего Авраама и страх Исаака, то ты отпустил бы меня ни с чем. Сегодня в христианстве распространена противоположная точка зрения. Они считают, что именно страх Господень, который останавливает их от решительных, революционных, мятежных действий, заставляет их проигрывать. Но Яков говорит, нет. Этот страх Исаака, страх Господень, который жил в отце моем Исааке, оберегал меня от неправильных действий. И Яков говорит, если бы не этот страх, ты отпустил бы меня ни с чем. Именно Божий страх ставит защиту от хищности людской, окружающей нас. Если мы хотим защититься от людской хищности, перешагивая страх Господень, мы остаемся ни с чем. И я думаю, что в этом зале есть люди, которые практически это на себе пережили. По человеческому мышлению оставаться в рамках Божьего дозволения – это дать себя съесть и уничтожить. Но на практике жизни – по Священному Писанию и многие истории христиан мы видим страх Господень, оберегающий нас не от необдуманных, опрометчивых поступков, в конце концов дает нам выигрыш, слава Богу. И Господь возносит смирившихся пред Ним, написано, рукою Своею в свое время. 20 лет Иаков жил так. Я думаю, что немногие из нас способны пережить вот эту ситуацию в течение такого времени. Много раз мы говорили бы, Господи, куда ты смотришь? Ты, Господи, не видишь, не слышишь, мы молимся и нет пользы. И, наконец, мы начинаем действовать по плоти, вопреки Божьему страху. Есть распространенное мнение о Божьем страхе, что это, так упрощенно выражается, бояться согрешить. Бог добрый, милостивый, с Ним всегда приятно разговаривать, и Он никогда не гневается. И страх Господень – это просто бояться Его огорчить. Это только часть страха Господня. На самом деле, если не брать во внимание все современные веяния христианства, страх Господень обязательно включает в себя ужас перед величием, святостью и могуществом Бога. Этим наполнен и Ветхий, и Новый Завет. Бог Ветхого Завета не отличается от Бога Нового Завета, это тот же самый Бог. И как Авраам, Моисей и Даниил падали ниц в страхе перед величием Бога, так и Петр, Иоанн, Яков и Иоанн Богослов во время видения откровения падали ниц перед Господом, потому что Бог остался тот же самый. И если сегодня человек ориентируется на страх Господень только как на боязнь согрешить, огорчить любящее сердце Бога, этот страх его не удержит, потому что люди по природе закоренелые эгоисты. И если в возвышеннейшие моменты их жизни они согласны учитывать чувства Бога, я не хочу огорчать Бога, я не буду делать это, чтобы Господу не стало больно, то в момент, когда мы ослабеваем, и наше эгоистичное естество прорывается наружу, мы говорим, мне безразлично, кому будет плохо от моих действий, я хочу, чтобы было мне хорошо. Так или нет? Мне нужно решать мои вопросы. Мне нужно устраивать свою жизнь, мне нужно защищаться, мне нужно выживать. Мне безразлично, что думает Бог, который за меня не заступается. Это страх Господень, которому человека научили, не огорчая Господа, ему будет больно. Это не полный страх, это обязательный ингредиент страха Господня, но это не все. Страх Господень обязательно включает в себя страх перед наказанием Бога и последствиями за совершенный грех. Страх Господень обязательно включает в себя осознание того, как свят и непостижим и велик Бог, который не изменялся ни в Ветхом, ни в Новом Завете. И это страх перешагнуть ту линию, за которой обязательно придет возмездие. И этот страх оберегает человека, который им обладает. Но о чем говорит апостол Павел, когда писал послание к римлянам и послание к евреям? Мы не приняли опять духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Он говорит о людях, послание к евреям, которые из страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иоанн говорит, боящийся несовершен в любви, потому что есть в страхе мучение. Вот здесь начинается то, о чем я и говорю, что когда в нашей жизни есть страх, приносящий разрушение и приносящий мучение в нашу душу, здесь нужно начинать разбираться. Я хочу доказать на основании Священного Писания, что можно испытывать ужас перед Богом и Его величием и не испытывать мучения в это же время. Есть чудесный стих в Библии, где написано «Страх Господень чист». Все, о чем говорил и апостол Иоанн, и апостол Павел, о том, что мы не призваны снова к страху, к такому, и боящийся несовершен любви, и участь боязливых в озере огненном, это страх, который содержит в себе мучение и разрушение внутреннего человека. Посмотрите, что происходит с живым существом, когда его ловят. Вы пытались накормить пойманного голубя. Я пытался накормить пойманную мышку. Ничего не ест. Ни сыра, ни куска сосиски. И тогда мне взрослые объяснили, представь себе, тебя взял в руку великан и хочет тебя накормить. Я представил себе огромные пальцы такого диаметра, которые обхватили меня и нежно подкладывают мне кусок какого-то мясистого волокна, которое я должен есть. Страх парализует в человеке аппетит. Почему стеснительный человек, когда ему предлагают кушать, он не может понять, хочет он или нет. И он всегда отказывается. Почему? Потому что даже если он хочет есть, стеснительность и страх парализуют в нем это чувство. Потом говорят, может быть, все-таки будешь? Он говорит, вроде я хотел есть недавно. Да, буду. Ну или нет? Нет, не буду. Не может человек разобраться, потому что это стеснение, этот страх, там как он правильно вилку возьмет, нож в ту или не в ту руку, бокал не разольет с напитком, мясо там не зацепится нигде. Вот этот страх, стеснительность, комплекс в человеке настолько, что он действительно, если вы его спросите, слушай, ну ты вообще хочешь есть? Он честно скажет, не знаю теперь. Когда человек имеет не Господень страх, а его подделку, приносящую мучение, человек начинает внутренне умирать. Давид в одном псалме говорит 101.5. Он говорит, сердце мое поражено так, что я забываю есть хлеб мой. Если в моей жизни существует такой страх, давлеющий надо мною, и я считаю, что это страх Господень, но Священное Писание меня не привлекает, к Слову Божию меня не влечет, к молитве меня не влечет, моя духовная жизнь парализована. В твоей жизни есть что-то, но только не страх Божий. В твоей жизни есть мучительная подделка, которая внесена врагом через неправильное мышление, неправильное видение и неправильное восприятие Бога. Страх, который твоего внутреннего человека разрушает. И место, которое хотел бы привести в пример. Вы знаете, что есть люди, которые думают, что имеют страх Господень, и они живут с постоянным чувством вины и с постоянным ощущением невозможности угодить Богу. Это не есть страх Господень. Это постоянное чувство вины и чувство невозможности угодить, в конце концов, приводит человека к полному поражению и к полному отсутствию попыток угождать. Немало из семей, где сегодня дети могут признать, что бы мы ни делали и как бы мы ни старались, мы заранее знаем, что наши родители нас не похвалят. Мы заранее знаем, что после завершенной работы последует следующее. Мы обязательно знаем, что в любой совершенной работе будет найден изъян. И этот изъян будет найден с целью, чтобы родитель морально освободил себя от похвалы. Если работа не сделана полноценно, есть право не хвалить. Одно дело, когда имеет место трезвая оценка. Другое дело, когда дети признаются и говорят, мы не можем угодить родителям. И мы заранее знаем, что как бы мы ни старались и что бы мы ни предпринимали, нам не заслужить доброго взгляда отца и поощрения матери. И такой человек потом начинает иметь взаимоотношения с Богом. Такие же чувствования переходят и туда. И это чувство вины, которое клеветник братьев наших накладывает на них, они воспринимают как Божие неодобрение. Они забывают о праведности Христа, в которой они облечены, о прощении и омытии святой и драгоценной кровью, о Божьей милости, о желании не угасить льна курящегося и не сломать трости надломленной. Тот, который помышляет, как бы не отвергнуть ей отверженного. Тот, который протягивает руку милости, чтобы поднять, научить, воспитать, соблюдать сосуд святости и чести, который никогда не хочет, чтобы мы повернулись к нему спиной и убежали. Если мы не знаем такого Бога, мы перестаем пытаться угождать Ему. И любой страх, парализующий наш духовный аппетит и нашу святость, не является страхом Господним. И третье, что делает неправильный страх, он парализует наше служение. Приходит отчитываться один из подчиненных господину, и тот говорит, какую прибыль ты принес? Он говорит, я боялся тебя. Вы помните это место? Из-за того, что он боялся, что произошло? Он не действовал. Это неправильный страх. Мы говорим, я не могу служить Богу. Это слишком серьезно, это слишком ответственно. Я лучше не буду начинать, лучше не буду предпринимать. И мы считаем, что это правильный страх. Но Священное Писание говорит об одном человеке, который попал в самое присутствие Божие, который увидел его в великолепии, видел серафимов, который пал ниц от ужаса и страха. Но что произошло дальше? Он признал свою нечистоту, он говорит, я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Что происходит дальше? Ангел берет уголь с жертвенника, касается уст его и говорит, грех твой очищен, слава Богу. Страх Господень чист, и один перевод говорит, страх Господень очищает. Если в твоей жизни страх Господень, в твоей жизни будет прогресс. Если в твоей жизни застой, у тебя не страх Господень. Страх Господень очищает. Трепет перед Богом производит перемены, положительные перемены. Если же в тебя вложено неправильное видение и понимание Господа, ты будешь парализован в твоей святости. И что говорит дальше человек, увидевший Божье присутствие, и как никто из нас, осознавший ответственность за поступки, слова и действия? Бог говорит, кого мне послать? И что отвечает этот человек? Он говорит, нет, ни в коем случае, такому Богу служить невозможно, такому Богу угодить невозможно. Нет, он говорит, вот я, пошли меня. Страх Господень не парализует служение, страх Господень производит желание служить, производит согласие с божественным призывом. И если в твоей жизни есть страх, и ты говоришь, я боюсь моего Господина, я боюсь, что я не смогу это исполнить, это не страх Господень. Страх Господень движет тебя служить, вдохновляет тебя служить, потому что Он чист от всего разрушительного и от всего мучительного. Слава за это Господу! И поэтому сегодня мы имеем возможность на основании Священного Писания перепроверить свои сердца. Что в моей жизни есть? Если ты чувствуешь, что твоя жизнь мучительна, чувство вины и тягости, и неспособности угодить Богу, и страха вступить на Его территорию, на территорию Его служения, этот страх парализует и разрушает твою внутреннюю жизнь. Нам нужно просить Господа избавить нас от неправильного страха. И мы попросим Его, как когда-то просил Давид, «Утверди сердце мое в страхе твоем». В страхе имени Твоего, Господь. Мы не хотим сворачивать ни налево, ни направо. Мы не хотим иметь подделку. Мы хотим иметь настоящий Твой страх. Женщина, которая знает страх Господень, никогда не будет возмущаться стихом в Писании, где написано «Жена да боится мужа». Женщина, которая знает страх Господень, понимает, какая это красота взаимоотношений с вышестоящей личностью. Когда мы знаем страх Господень, и когда система или принципы этого страха Божия переносятся с нами во взаимоотношения с другими людьми, лучших взаимоотношений представить нельзя. Страх Господень чист от всего негативного, разрушительного и парализующего. И мне хотелось бы умолять Господа вместе с вами. Если Он уже у вас есть, пусть Он умножится и оберегает нас, и будет фундаментом для всякого мудрого и верного решения в нашей жизни. Помолимся Богу.